Филастер и бровью не повел. «Больно гордый, но ничего, в прошлый раз заговорил, и теперь отмолчаться не сможешь!»
Фолка пристально смотрел на пленника. Сейчас бы ему очень пригодилась проницательность Древоборода. Во взоре Перьерукова хоббит, пусть смутно и неотчетливо, угадывал следы странного безумия, в чем-то схожие с теми, что читались в глазах короля Эодрейда. Вингитор заговорил, обращаясь к пленнику, на странном, полном щелкающих звонких звуков языке. Перьеруки не повернул головы.
«Вот так и молчит!»
Хозяин развел руками.
«Но ничего, я сегодня им сам займусь. Разговорится, будьте уверены!»
«Хорошо».
Фолка с трудом оторвался от созерцания Филастра, вспомнив, что посольство, как ни крути, править тоже надо.
«А почему бы нам с почтенным Вингитором не поговорить еще об одном деле, также очень важном, я уверен, не безвыгодном для сильномогучего Тана?»
«Тогда пройдем наверх».
Они вновь оказались во внутреннем дворике.
«Эвин!»
Фолка повернулся к девушке.
«Тебе придется подождать здесь. Король Эодрейд отправил нас сюда с тайной миссией, и тебе нельзя слышать наши беседы».
«Возможно, мои слуги сумеют развлечь деву-воительницу из Рохана».
Учтиво поклонился Вингитор, делая знак челяди.
«У меня тут собраны редкие камни и цветы, еще более редкие птицы и звери».
Вежливые, даже утонченные манеры хозяина разительно отличались от грубоватого, простого обращения Фарнака и Хериди. Фолка не удержался от вопроса.
«Я немало имел дело с морским народом, но...»
«Но никогда не встречал похожих на меня, так?»
Рассмеялся Вингитор.
«Справедливо, потому что я родом из Гондора. Семья моя долго жила в Минас Тирити, как заложники корсаров Умбара еще до войны за кольцо. Наша кровь смешана с гондорской, и я сам провел там немало времени. А когда пришел час, вновь стал тем, кем и должен был. Морским Таном, предводителем свободной дружины».
Фолка учтиво поклонился, благодаря любезного хозяина за откровенность. Сами же переговоры заняли немного времени.
«Можешь не продолжать».
Вингитор поднял ладонь, даже не взглянув на верительные грамоты короля Эодрейда.
«Я и так отлично знаю, с кем меня свел морской отец. Ваши имена, друзья, вы ведь позволите так вас называть? Известные далеко за пределами Арнора и Гондора. Подробности войны за восстановление Рохана долго обсуждались среди морских танов. И ваши имена назывались не единожды. Я верю вам без всяких грамот. И раз Эодрейд предлагает такую щедрую плату, без колебаний подпишу с вами ряд. Я б также посоветовал вам поговорить с Амлади и Гроти. Это бывалые воины. Кстати, оба сейчас здесь, у каждого по 500 мечей. Я так думаю, что из-за перьеруких нам надо позаботиться о более надежном, чем Умбар, убежище на севере. С этими безумными южанами воевать все равно придется. А мудрый должен иметь куда отступить в случае неудачи».
«Ну вот, наше посольство, считай, и выправлено»,
заметил Торин друзьям, когда они устроились на постоялом дворе. Эвин уже спала без задних ног, а Фолка и гномы сидели в соседней комнатенке, расправляясь с копченой курицей.
«Считайте сами. Фарнак — 700 мечей. Сваран — 300. Ория — 1000. Хериди — 200. Вингитор — 600. Это уже 2800. Если завтра согласятся Амлади и Гроти, будет уже 3800. Останется найти еще одного и все».
«А мы так ничего и не выяснили»,
— пробурчал малыш.
«Потому что еще и не выясняли»,
— парировал Фолка.
«Вот если завтра все закончим, тогда...»
«Что тогда? Ты хоть знаешь, что искать?»
— вскипел маленький гном.
«Человека, эльфа, гнома, орка, место, предмет, явление, что? Ты нам можешь растолковать?»
Хоббит медленно покачал головой.
«После Олмера я привык верить своим страхам, малыш. А мне сейчас страшно. И становится еще страшнее от того, что я не знаю, чего же именно бояться».
Строри скорчил недовольную гримасу и отправил в рот целую куриную ногу.
«Мне надо походить, посмотреть, подумать», —
продолжал хоббит.
«А твои амулеты-талисманы, они-то что?»
— не унимался малыш.
«Это ж тебе не масляная лампа. Огонь поднес, вспыхнуло и светит. Тут одного желания маловато. Да и вообще, ты что же думаешь, мне очень нравится сидеть здесь, в Умбаре? Думаешь, я не хочу отсюда выбраться? Сделаю все, что смогу.
Фолка даже стукнул кулаком по столу. Июль, 13-е, Умбар. Наутро явился посыльный Фарнака. Его люди уже отыскали Амлади, Гроти и еще одного Тана, Фридлейва, которого хорошо знал сам Фарнак. Надо было идти навстречу, завершая наем флота.
«Эвин!»
Маленький гном громко затарабанил в дверь.
«Вставай, лежебока!»
Утро в Умбаре — это нечто восхитительное. Мягкий морской ветер, бирюзовое небо, тепло, но отнюдь не жарко. На улицах столпотворение. Люди спешат свершить свои дела до наступления полуденной жары. Фолка и его спутники не миновали и двух кварталов, как к ним прицепился какой-то толстый, низенький, темнокожий Харадрим. На хоббита и остальных обрушился целый водопад стремительной речи. Харадрим яростно жестикулировал, закатывал глаза, хлопал себя по щекам, пытаясь что-то втолковывать. Представленный Фарнаком Элдринг попытался просто отпихнуть наглеца. Однако тот мгновенно выудил из складок бесформенного серого балахона начищенную, ярко-блестящую золотом пластинку, густо испещренную какими-то знаками. Воин Фарнака склонился над ней, а когда миг спустя вновь распрямился, лицо его выражало крайнюю степень ярости. Морской удалец сдерживался из последних сил.
«Этот вонючий выползок, родившийся лишь по недосмотру морского отца, главный поставщик рабыни и наложниц ко двору его величества правителя Харада!»
Сдавленным от бешенства голосом проговорил воин.
«У него... как это... пайца Харада!» «Ну и что?»
Малыш надменно подбочинился и положил руку на эфес так, чтобы все это видели. Маленький гном был явно не прочь подраться.
«А то, что этот пожиратель падали очень просит вас...»
Глаза воина сверкнули.
«Одним словом, он хочет купить воительницу Эвин!»
Хлоп! Кулак малыша врезался в подбородок Харадрима, прежде чем кто-то успел сказать хотя бы слово. Работорговец подлетел вверх и опрокинулся на спину, смешно задрав ноги в вычурных дорогих сандалях. Он плюхнулся на мостовую, словно куль с дерьмом, и уже не шевелился.
«Малыш!»
— рявкнул Торин.
«Живой он!»
Фолка коснулся горла Харадрима.
«Вот только зубов поубавилось, и притом сильно!»
Толстяк валялся без чувств.
«И я ж не хотел вовсе!»
— оправдывался малыш в ответ на упреки Торина.
«Само собой вышло!» «Подождать не мог! Мы б его потом и вовсе прирезали!»
«А почему это он должен был ждать?»
— возмутилась Эавин. «Разве можно ждать, когда оскорбляют воительницу Рохана?
Спасибо тебе, почтенный Строри».
И она, внезапно обняв зардевшегося гнома, крепко поцеловала его прямо в губы. Элдринг откупорил висевшую на поясе флягу и плеснул водой на лицо Харадрима. Тот застонал и приподнялся. Воин Фарнака бросил несколько злых, коротких фраз на языке южных земель. На окровавленном лице работорговца появилась злобная усмешка. Он вновь поднял свою пальцу и что-то визгливо выкрикнул. Вокруг них уже собралась толпа. Исключительно Харадримы.
«К мечу!»
— коротко предупредил спутников Элдринг.
«Обнажите оружие! Эти псы должны струсить!»
Миг спустя перед остолбеневшими Харадримами взвихрилась сталь. Маленький гном не упускал случая показать свой знаменитый веер. Темнокожие в замешательстве отступили. Толстяк, охая, поднялся с земли. Бросил своим несколько коротких фраз и, не оглядываясь, заковылял прочь, прижимая полу балахона к расквашенной морде.
«Идемте отсюда!»
Проводник был мрачен.
«Теперь хлопот не оберешься!» «Они наверняка нажалуются в совет, а там подобные этому псу с пайцой, но ровно как у себя дома».
«Ну и что?»
— пожал плечами Фолка.
«Он же первый начал».
«Первый, не первый. Он чего хотел? Женщину купить? Так они у них за людей не считаются. Так, скот двуногий».
Воин выругался сквозь зубы.
А для Харадрима в Умбаре действуют их законы, которых он не нарушил.